Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения, Богословие 3. И сейчас мы начинаем раздел «Сотериология». До этого мы уже посмотрели антропологию, хамартиологию, и вот сейчас коснемся Богословие 3 «Сотериология». Позвольте мне прочитать из наших заметок. Тема спасения души всегда занимала важное место в исканиях и рассуждениях человека. Но, наверное, никогда раньше, как сегодня, эта доктрина так жарко не обсуждалась и не дискутировалась. На какую бы тему ни начали свою беседу студенты семинарии или учебного христианского заведения, всегда заканчивается одним вопросом – можно или нельзя потерять спасение? Много недоразумений и разномыслий случается из-за разности позиций и взглядов. Не в последнюю очередь так происходит, потому что есть недостаток ясного изложения позиций, взглядов обеих сторон. Не хватает исторического богословия, чтобы показать, как развивалась та или иная богословская позиция на протяжении истории и какие исторические фигуры влияли или внесли свой вклад в основу этой доктрины. Нет ясно и просто изложенных богословских систем, которые последовательно показали бы суть позиции. В разгар спора часто цитируются библейские отрывки, которые вырваны из контекста и свободно интерпретируются без достаточного анализа лингвистического, герменевтического и контекстуального исследования. Нет критического самоанализа доктрин и оценки противоположной позиции. Поэтому, когда мы говорим про раздел сотериологии, мы постараемся охватить все вышеупомянутые позиции, показать их историческое развитие, посмотрим, как эти доктрины применимы и насколько это возможно вообще с человеческой стороны. Я постараюсь непредвзято представить различные точки зрения, посмотрев их сильные и слабые стороны, доводы за и против. Но хочу сказать, что учение о спасении является центральной темой всей Библии. Тема спасения важна и понятно почему. Мы не перестаем задаваться вопросом, подобно римскому стражнику из города Филипп, где он спрашивает, что мне делать, чтобы спастись. Деяния святых апостолов, 16 глава, 30 стих. Вопрос спасения не просто интеллектуальная тема для дискуссий, а насущный вопрос, который беспокоит человека. Центральный вопрос, который определяет место человека в вечности. После грехопадения человечество не перестает искать ответа на этот вопрос. До дня своей смерти каждый человек задает вопрос: «А что ждет меня там, после смерти?» Даже при поверхностном прочтении Библии мы можем заметить, что это центральная, ключевая тема, которая проходит красной нитью через все Священное Писание. Поэтому данные заметки ставят за цель просто и последовательно изложить учение о спасении и рассказать различные богословские позиции, то, как они развивались на протяжении истории, какие фигуры сыграли центральную роль, на протяжении истории. И какие ведущие богословы придерживаются той или иной позиции. Но самое главное, уделяется основное внимание тому, что говорит Библия и библейский текст, и как то, что говорит Слово Божье, должно отражаться в моей повседневной жизни. В основу наших заметок, которые есть в вашем распоряжении, взята книга Брюса Демареста «Крест и спасение». Эта книга на английском, издательство Crossway. Достойный труд, который заслуживает вашего уважения, если английский вам под силу. Если нет, я надеюсь, что наши видеолекции и материал в заметках будет вам практичным и полезным. Итак, давайте посмотрим значение слова «спасение» в еврейском и греческих языках. Употребление слова в Ветхом Завете на еврейском и греческом языке. Начнем с еврейского слова «яса». Вот как его определяет новый интернациональный словарь богословия и экзегетики Ветхого Завета, так называемый «нидот». В общем, корень слова «яса», еврейское слово «спасать», скорее значит «принести помощь людям, находящимся посреди проблем, чем нежели избавить людей от проблем». Это исключительно богословский термин, который описывает Бога спасителем, а его народ таким, что принимает спасение. Теологический словарь Ветхого Завета отмечает, что само слово и его производные встречаются 353 раза в еврейском тексте. Следующее слово, на которое нам следует обратить внимание, это будет греческое слово «спасать» – «созу». Лексикон греческого языка, так называемый «бдак», указывает, что слово может использоваться для описания спасения от естественных опасностей или вреда, но также как спасение от вечной погибели. Давайте посмотрим на нужду человека в спасении. Другими словами, почему человек нуждается в спасении? На это есть как минимум 5 причин. Во-первых, человек духовно развращен. Как написано об этом в послании к Ефесянам, это будет 2 глава с 1 по 3 стих. Итак, Ефесянам, 2 глава, с 1 по 3 стих. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего, ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». То есть здесь говорится о нашей мертвости, отчужденности и враждебном отношении к Богу. В этом случае человек нуждается в спасении, потому что он является духовно развращенным. Также подобную мысль мы находим и далее в послании к Ефесянам, но уже 4 глава 17 по 19 стих. Ефесянам, это 4 глава 17 по 19. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности своего ума, будучи повращены в разуме и отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Здесь мы видим, как апостол Павел описывает, как поступает и ведет себя греховный мир. И это неприятная, отталкивающая картинка, которая показывает вот эту вот мертвость, развращенность и испорченность человека. Об этом мы достаточно говорили в предыдущих разделах. Также человек отчужден от жизни с Богом. В чем заключается это отчуждение? Вот как апостол Павел говорит здесь же в Ефесянам 2:12, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Израилева, чужды заветом обетования, не имели надежды, были безбожники в мире. То есть в этом случае говорится о том, что фактически человек неверующий, духовно мертвый человек, он отрезан от Бога, от Божьих обещаний, от Божьих заветов, и такой человек отчужден от жизни с Богом. Интересно, что мы читаем о Боге, как апостол Павел цитировал греческого поэта, говоря о том, что и мы движемся, и существуем. То есть человек живет благодаря Богу, но человек неверующий отрезает себя фактически от этой жизни, лишая себя этого. Также невозрожденный человек несет на себе чувство вины и осуждения. Вот как об этом мы читаем в послании к Галатам. Это будет 3 глава, 10 стих, 3:10. «А все, утверждающие на делах закона, находятся под клятвой, ибо написано: проклят всяк, кто не исполнит постоянно всего, что написано в книге закона». Фактически, это страшный приговор, который говорит о том, что для Бога недостаточно, чтобы мы были чуть-чуть лучше, старались больше, делали что-то качественнее. Но сказано: проклят всякий, кто не исполнит закона. В этом случае, смотрите, ибо написано: проклят всяк, кто не исполнит постоянно всего. То есть в этом случае всего без исключения и постоянно. То есть никто из людей не может быть постоянно и всегда правильным. В силу нашей греховности, испорченности, нашей плотскости. И потому человек невозрожденный несет на себе это чувство вины и осуждения. Также неспасенный человек порабощен греху, смерти и сатане. Смотрите, как об этом мы читаем в послании к Римлянам. Это будет 5 глава, 16 стих. Итак, 5:16. «И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений». И читаю из наших заметок. «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». Пуританин Джозеф Эллиан писал: «О, жалкий человек! Каким извращенным монстром сделал тебя грех? Господь создал тебя чуть ниже по достоинству от ангелов, а грех сделал тебя чуть лучше дьявола». Человек неспасенный находится под контролем своей греховной природы. Вот как об этом мы читаем 7 глава, 5 стих. 7 глава, 5 стих. Здесь сказано: «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». Мы фактически были пленены сатаной и находились в его власти. Об этом мы читаем во втором послании Тимофею. Второе послание к Тимофею, 2:26. здесь сказано следующее. Чтобы освободить от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Как птица попадает в сеть и становится добычей, как рыба попадает в сеть и становится пищей, так и мы попали в сеть сатаны, став его жертвами. И он распространил на нас свою власть, и человек неверующий находится в этой власти. Он порабощен греху, который действует в его теле, он порабощен сатане. И об этом мы также читаем в первом послании Иоанна. Это будет 5 глава, 19 стих. 1 Иоанна. 1 послание Иоанна. 5, 19. Здесь сказано. И мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. То есть, фактически весь мир, он скован этой сетью сатаны. Мы также названы рабами греха. Если мы откроем с вами послание к римлянам, это будет 6 глава, 16 по 17 стих. Здесь мы так и читаем. Послание к римлянам, 6 глава, 16 по 17 стих. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы бы прежде рабами греха от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. И 20 стих этой же 6 главы сказано. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Итак, человек неспасенный находится под властью греха и смерти. Об этом мы также читаем и в послании к евреям. Это будет 2 глава, 15 стих. Евреям 2, 15. Здесь сказано так. И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Фактически это такая страшная картина человеческой реалии, которая описывает греховное состояние человека. Сам человек, он порабощен своей греховной природой. Он порабощен сатаной, который уловил его в свою волю, и люди выполняют эти злые желания, весь мир лежит во зле. И человек еще и порабощен страху смерти. И через всю свою жизнь, боясь смерти, человек готов служить сатане. Сатана своего рода использует это как рычаг давления на человека. Помните, в случае, когда сатана торговался с Богом за Иова, то он сказал, душа за душу, а за жизнь человек все отдаст. Фактически тем самым показывая, что манипулируя страхом смерти, сатана добивается всего желаемого от греховного человека. И также, если мы вернемся назад, человек неспасенный, обречен на погибель. И страшная участь ожидает всех неспасенных грешников. Смотрите, как об этом мы читаем в Псалме. Если мы откроем книгу Псалтырь, это будет 1 Псалом, 6 стих. Здесь сказано следующее. Псалтырь. 1.6. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибель. Фактически, здесь рисуется такая картина, образ. Человек идет по какой-то дороге. И вот дорога человека греховного приводит к погибели. Тоже мы читаем в 36-й. Псалом 20 стих, 36, 20. Книга Псалтырь, 36:20. Здесь сказано так. «А нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезает в дыму, исчезнут». В этом случае говорится о неотвратимой погибели всех врагов Господних. И как точно жир тает, плавясь на огне, так погибнет каждый нечестивый. Тоже мы читаем в 72-м псалме, 27 стих. 72-й псалом. «72:27 здесь сказано, «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя». Итак, почему человек нуждается в спасении? На то есть как минимум 5 причин. И последнее, если человек не познает Бога и Божью спасительную благодать, его ожидает погибель. Интересно отметить, что Христос говорил больше о скорбях и муках ада, чем о радостях рая. Это все заставляет нас задуматься о серьезности ада и неотвратимости погибели для человека неспасенного. В Евангелии от Иоанна 8:24 мы читаем Евангелие от Иоанна 8:24. «Потому я сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Не предложено никакой другой альтернативы. Либо человек уверует во Христа как в своего Спасителя и обратится к Богу, либо его ожидает погибель. Где Христос сказал, «Потому я сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Христос говорил о том, что неспасенные обречены на вечные мучения в гиене, в погибели. Посмотрите, как об этом мы читаем в Евангелии от Матфея 10:28. Евангелие от Матфея 10:28. Здесь сказано так. «И не бойтесь убивающих тело». Казалось бы, ну куда больше, ведь смерть человека — это так страшно. Но есть еще что-то более страшное. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Вот чего стоит бояться. И также Матфея 23:33. Здесь я читаю, сказано так. «Змии, — говорил Христос фарисеям, которые лицемерно поступали, — порождение ехидны, как убежите вы от осуждения в гиене?» То есть нету никакого другого выхода или исхода для человека неверующего, как только погибель, если такой человек не обратится к Богу. В Евангелии от Луки 12:5 мы читаем. Евангелие от Луки 12:5 сказано. «Но скажу вам, кого бояться? Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, бойтесь». Другими словами, опять же, Христос показывает, насколько важным является вопрос спасения для человека. И мучения эти будут длиться в аду вечно. Вот как об этом мы опять же читаем у Матфея 25:41. Где Христос произносит Суббот, 25:41, и здесь сказано: «Тогда скажет тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». «Идите в огонь вечный». 46 стих. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Здесь мы читаем о том, что это будет вечное наказание. Так же, как и в Евангелии от Марка, 9 глава, 48 стих сказано. Евангелие от Марка, 9:48. Когда Христос описывал ад, он говорит следующее: «Где червь их не умирает и огонь не угасает». Это говорит о вечных, непрекращающихся муках. Итак, почему нужно спасение? Опять же, процитирую пуританина Джозефа Эллена, который писал: «О, жалкий человек! Каким извращенным монстром сделал тебя грех? Господь создал тебя чуть ниже по достоинству от ангелов, а грех сделал тебя чуть лучше дьявола». Давайте посмотрим на то, какие различные взгляды существуют на то, от чего фактически спас нас Христос. Итак, первый взгляд, который мы рассмотрим, из числа 8. Да, из 8 представленных взглядов, это взгляд католической церкви или спасение в учении католической церкви. Что же фактически сделал Христос на кресте? От чего он нас спас? Католики учат, что спасение на кресте заключается в сверхъестественных выгодах Христовой смерти, передаваемые через физические таинства церкви, такие как семь таинств: крещение, исповедание, бракосочетание, рукоположение, елея помазания, причастие и соборование, или последняя заповедь. Другими словами, в учении католической церкви спасение оценивается как акт, совершенный Христом на кресте, благодаря которому церковь получила право на передачу особой силы благодати через эти семь таинств. Понятно, что этим обладает лишь только формальная или официальная церковь, и католическая церковь считает себя такой, и эта заповедь является только эффективной или действенной, когда совершается рукоположенным служителем, который имеет преемственность от апостолов, которая передавалась из поколения в поколение. И таким образом человек через приобщение к этим заповедям имеет возможность получать вот эту спасительную благодать для повседневной жизни. Следующий взгляд – это взгляд либерального богословия, который рассматривает спасение как процесс совершенствования, следования этическим принципам. Жизнь, учение и смерть Христа служат моральным примером того, как должен жить человек и каким моральным идеалом он должен стремиться. Фактически, в этом случае смерть и страдания Христа не расцениваются каким-то сверхъестественным образом, и не имеют никакого сверхъестественного воздействия, но скорее это естественный подвиг человеческого героизма, где Христос, прожив достойную жизнь и приняв такую же достойную смерть, показал нам пример, как и мы должны жить, следуя его примеру. Это взгляд в либеральном богословии. Экзистенциональная позиция. Экзистенциалисты верят, что акт веры с глубоким внутренним переживанием и посвящением, готовым платить высокую цену ученичеству. Жизнь и смерть Христа были примером таких близких отношений. Когда экзистенциалисты говорят о наших отношениях с Богом, это всегда описывается близким, личным опытом, переживанием, нашим соприкосновением с Богом, как Христос удалялся для того, чтобы в уединении молиться и взывать к Отцу, как Он боролся в Гефсиманском саду, призывая имя Господне, как Он принес себя в жертву, так и мы можем иметь эти личные, близкие отношения, общение с Богом, которые были невозможны благодаря нашим грехам. И вот теперь мы имеем эти личные, близкие отношения и общение с Богом. Следующий взгляд – это богословие освобождения. Рассматривает спасение не индивидуально, не лично каждого, а коллективно, как свержение несправедливости и коррупции через революцию и, если даже нужно, насилие. А Христос фактически освободил, если хотите, всю Римскую империю от рабства. Благодаря христианским принципам рабовладельческий строй прекратил свое существование. Угнетение женщин было остановлено. Фактически христиане первые, кто позволили женщинам учиться, вознесли их на высокий социальный уровень. Неимущие, бедные получили социальную защиту, обделенные получили права, и это все благодаря тому, что сделал Христос. То есть, если мы будем говорить за богословие освобождения, то Христос пришел для того, чтобы наше общество сделать лучше, здоровее, честнее, правдивее, социально защищеннее, равное перед судом Божьим и равно несущей ответственность за свои поступки. Следующая позиция – это спасение учений Карла Бартта. Смерти Христа грех всего мира был осужден. Фактически Христос, вобрав в себя грех всего мира, принял наказание. И в воскресении Господа мир был оправдан по завету, который Бог установил от вечности для возвращения человечества в общение с собой и близкие отношения. Такое учение близко к универсализму. Некоторые обвиняют в этом Карла Бартта, что он говорит о спасении всех. И ведь, по сути, если Христос через завет становится нашим представителем и от вечности принимает это наказание, подарив всем людям прощение, всеобщее наказание для всеобщего прощения, тогда все спасутся. Все люди во Христе, хотя Христос не во всех людях. Формально непокаявшиеся являются оправданными и освященными, но фактически должны пробудиться от духовного сна, говорил Карл Барт. То есть все люди фактически являются потенциально спасенными, но должны воспользоваться этим спасением, пробудившись от духовного сна, чтобы пережить то, что Христос совершил для них. Следующий взгляд – это арминианское богословие, где ключевую роль в спасении играет предваряющая благодать. Помните, что мы говорили ранее, что первоначально то, чему учил Армений, не совсем то же самое, чему сегодня учат или во что верят сегодня армениане. эта позиция, она на протяжении истории развивалась, и сегодня большинство армян принимают первородный грех Адама, то ли как федеральную позицию, то ли как позицию Августина, вмененной греховности. Так или иначе, принимая либо федеральную, либо позицию Августина, они говорят о первородном грехе. И вот здесь, благодаря тому, что сделал Христос через свою предваряющую благодать на кресте, он фактически нейтрализовал эту силу греха, позволив человеку жить или пробудиться к тому, чтобы восстановить отношения с Богом. Эта предваряющая благодать аннулирует человеческую развращенность, восстанавливает свободную волю человека, который может принять или отвергнуть спасение. Евангельская позиция или спасение в учении евангельского богословия. Греховный человек не имеет ни желания, ни способности искать Бога или праведной жизни. И поэтому спасение зависит лишь только от Бога. То есть, другими словами, человек сам по себе спастись не может. И Бог является инициатором, совершителем, автором и исполнителем этого спасения. И последняя позиция, на которую нам следует глянуть отдельно, особо пристально, это учение о спасении в православной церкви. Нужно сказать, что эта позиция заслуживает особого внимания, поскольку большинство русскоговорящих студентов как раз живет в православной среде, и нам приходится так или иначе невольно сталкиваться с православным окружением, и поэтому хорошо знать, какой именно из позиций придерживается православная церковь. При этом нужно сказать, что как бы практика православная сильно отличается от богословия православного. То, что фактически практикуют или как ведут себя рядовые члены церкви, не знающие или не сведущие своего богословия, это одно. И то, чему учат православные богословия, это совсем другое. Нужно сказать, что православное богословие на основе отцов церкви достаточно развито и осведомлено и о протестантской позиции, и достаточно уверенно критикует как протестантскую позицию, так и католическую, аргументированно отстаивает свою и солидно развита. И вот если мы говорим про православное богословие учение о спасении, то, скорее всего, можно говорить, понятно, что, может быть, многие православные раскритикуют меня, но, тем не менее, мне кажется, что, упростив, я бы мог суммировать, что в православном богословии, если мы спрашиваем, для чего умер Христос, то можно сказать, что Христос совершил победу над силами тьмы, даровав освобождение всем грешникам. И православные пользуются таким термином, как обожение. Это не от слова «обожать», как «я тебя обожаю», а обожение. Это уподобление Богу, как получение спасения. Но об этом мы будем говорить еще далее. Итак, это для чего умер Христос. Давайте посмотрим теперь порядок спасения. Этот порядок или последовательность отличается от доктрины к доктрине, от деноминации к деноминации. И я хотел вам предложить то, как католическая церковь учит о порядке спасения. Итак, для того, чтобы в католической церкви получить прощение, первое, что вам нужно, как вы думаете? Правильно, принять крещение. С этого начинается все. Фактически, если вы не крещены, и подобное происходит и в православной церкви, если вы не крещены, то фактически вы не можете рассчитывать ни на какое спасение. Я не буду сейчас останавливаться на том, какое действие имеет крещение в понимании католических богословов, но это первый акт, первый шаг спасения. Следующее после крещения должно быть подтверждение, так называемая конфирмация. Обычно она совершается в возрасте 12-13 лет, когда те, кто были крещены, подтверждают истинность своей веры. Третье – это участие в Евхаристии, хлебопреломлении или в заповеди Вечери Господней. Четвертое – это исповедание своих грехов и, как следствие, эпитимия, то есть это наказание, которыми ты можешь искупить совершенные грехи. И последнее – это соборование или последняя воля, когда тело умершего помазывается. Это те пять составляющих, которые католическая церковь рассматривает в порядке спасения. Когда мы говорим о лютеранской церкви, та насчитывает 8 шагов на пути покаяния или спасения. Первое – это действенный призыв. Когда Господь действенно духом своим касается сердца человека. Это просвещение. 2. Когда Господь просвещает ум, мы, помните, говорили о том, что человек греховный находится в состоянии помрачения. То есть интеллектуально человек не способен воспринимать божественную истину. Наверное, и вы сами сталкивались или наблюдали, когда человек неверующий говорит, что эта истина закрыта для него. Читая Библию, он ее не понимает и не может постигнуть. И вот поэтому в лютеранской церкви вторым шагом на пути спасения есть просвещение, когда Господь просвещает ум человека. И как следствие этого покаяние и обращение человека. Это искреннее раскаяние в своих грехах и обращение к Богу. 3. И 4. Это возрождение. С этим возрождением приходит оправдание в жизнь человека. И как следствие, 5. Оправдание, союз с Богом. 6. Но этим не заканчивается, а продолжается в освящении, когда человек уподобляется Богу, его характер меняется. И последнее. Господь хранит спасение в жизни такого человека. Это позиция лютеранской церкви. Армянская позиция или армянская церковь учит о спасении следующим образом. Первое – это всеобщий призыв по действию предваряющей благодати. Помните, мы говорили, что благодаря тому, что сделал Христос на кресте, все люди имеют эту возрождающую благодать, которая касается сердца человека и позволяет ему, второе, покаяться и поверить. Да, армяне сегодня учат, что действительно человек, он мертв в своих грехах. И мы достаточно много говорили об этом на страницах Священного Писания. Это однозначно. Только вспомните тех 14 слов Ветхого Завета, которые описывают греховного человека. Или 12 слов, и это причем не все слова, как в Ветхом, так и в Новом Завете, которые описывают греховность человека. И вот здесь эта предваряющая благодать позволяет человеку откликнуться верой и покаяться. Это второе. Третье. Наступает оправдание. Как следствие этого оправдания освящение, подобно тому, как это в лютеранской церкви. Но пятое. Есть возможность потерять спасение. Поскольку армянская церковь ставит особое ударение на человеческой воле, как решающей в принятии спасения, так, соответственно, также властной и отвергнуть это спасение. Это армянская позиция. Следующее – это заветное богословие, или на английском это covenant theology – богословие завета. Первое в ковенантном богословии – это призвание, когда Бог действенно и эффективно касается сердца человека и призывает его к покаянию. Следующее – это возрождение. Будучи призванным, человек возрождается к новой жизни. И тут, будучи возрожденным, Бог дает ему дар веры. Интересно то, что вера не первична, а вторична, а возрождение первично. Затем идет покаяние, поскольку фактически человек уже возрожден и имеет веру, как следствие этого он совершает акт покаяния. Пятое, как следствие этого наступает оправдание. Соответственно, освящение. И седьмое, сохранение спасения. Когда Бог хранит человека. И восьмое, это прославление, когда фактически спасение человека завершается в вечность. И последняя позиция, это евангельское учение. Здесь первыми отправным пунктом, и нужно сказать, что здесь больше всего пунктов, их здесь 11. Первое – это избрание. Избрание произошло еще до сотворения мира. До того, как этот мир появился, Бог уже избрал некоторых ко спасению. И поэтому избрание Бог, второе, действенно призывает людей ко спасению. Давая это призвание, Бог дает веру в Евангелие и покаяние, четыре. В этом случае вы, наверное, заметили, что есть разница между ковенантным богословием, где возрождение первично, а затем наступает вера. Чтобы избежать критики в свой адрес, некоторые ковенантные богословы говорят, что эти два возрождения и вера акта происходят одновременно. Иначе мы можем говорить о возрожденном, но неверующем человеке. Здесь же мы видим, что вера в Евангелие – это третье, и покаяние как следствие веры. Затем это вера во Христа, пятое. То есть, возможно, мы можем говорить о доверии своей жизни, то есть посвящении своей жизни Христу. Шестое – это возрождение. Седьмое – союз со Христом. Восьмое – оправдание. Девятое – освящение. Десятое – сохранение спасения. И одиннадцатое – это прославление вечности, когда мы уже будем со Христом. Нас ждет еще очень много интересных тем, но время наше уже на сегодня истекло. Для этой лекции достаточно, и я благодарен вам за ваше внимание. Пусть Господь благословит вас.